Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла, посвященного жизни и творчеству дирижера Константина Симеонова. У микрофона историк Юрий Алексеевич Соколов.
Последние петербургские ученики Александра Васильевича Гаука. Всего 4 музыканта. И без каких-либо сносок все 4 выдающиеся. Все 4 состоялись как профессионалы. Вряд ли в полной мере, но надо радоваться и тому, что произошло. Потому что сколько судеб не состоялось вовсе, сколько талантов оказалось под танковыми гусеницами железного XX века, и сколько погребено в безвестных могилах на полях сражений, развеяно пеплом из лагерных крематориев. Жесток оказался порожденный возвышенными и лукавыми иллюзиями XX век, и нужна была особая удачливость, чтобы не сгинуть среди его кровавых гекатомб. Нужен был мощный литой характер, чтобы сохранить достоинство среди множества жестокостей и искушений. 4 ученика Александра Гаука. 4 музыканта и 4 судьбы. Очень разные, но и в чем-то неуловимо схожие. Одиссей Ахиллесович Димитриади. Он был на 2 года старше Симеонова, и за 98 лет своей жизни успел выступить едва ли не во всех крупнейших театрах мира и едва ли не со всеми крупнейшими оркестрами. Жизнь его и личная, и творческая, она прежде всего связана, оказалась, с Тбилиси и Москвой. Народный артист СССР, он в 1950-60-х годах возглавлял Грузинский национальный театр оперы и балета имени Палиашвили. Его, эстета, интеллектуала, человека редкой доброжелательности и жизнерадостности, любили буквально все, кто работал с ним или просто оказывался в сфере его внимания. Он воспринимал жизнь как праздник, старался этому соответствовать и убедить в этом всех. Праздник вопреки всему, этим праздником он защищался от жизни, которую слишком хорошо знал с иных сторон. В конечном счете он предпочел жизнь гастролера, всеми любимого, уважаемого, но одинокого, так сказать, без дома. Эдуард Петрович Грикуров был старше Симеонова на 3 года. Вся его творческая жизнь без остатка, она оказалась связана с городом на Неве, с его оркестрами, с его театрами. В разное время он возглавлял Малый театр оперы и балета и театр оперы и балета имени Кирова в Ленинграде, и коллектив Кировского театра незадолго буквально до прихода туда Симеонова. Он много и успешно преподавал, но все же жизнь народного артиста РСФСР Грикурова прежде всего, конечно, связана с Малым театром, где его талант, быть может, не столь яркий и самобытный, как у его одноклассников, оказался наиболее востребован. И этот талант, академически строгий и равновесный, он постепенно иссушался и тускнел в бесконечной борьбе с обстоятельствами, в долгой череде изнурительных рабочих дней, незаметно превращавших искусство в производство. Борис Семенович Милютин был самым старшим. Он родился в 1905 году на Украине, где впоследствии первые 20 послевоенных лет будет работать Семенов. Милютин был создателем Молдавского симфонического оркестра, который до 1953 года возглавлял, а впоследствии он, народный артист Молдавии, профессор, в течение долгих лет являлся художественным руководителем и главным дирижером Молдавского национального театра оперы и балета. Он был замечательный педагог, воспитавший великую плеяду певцов, среди которых были и народные артисты СССР Огневцев, Чевдар, Биешу. В нем жил талант яркий, мажорный, чувственно-колористический, талант, дающий право работать с самыми великими оркестрами мира, дающий право на всемирную славу. В сущности, он принес этот талант в жертву музыкальному строительству и просвещению в Закарпатье. Константин Семёнов самый младший в этой группе, и по единодушному признанию он был наделен самым ярким, самым очевидным талантом, как, впрочем, и наделен был самым сложным характером. Но вот по характеру ему выпала и судьба. Неожиданная проблема возникла после окончания консерватории. Проректор, профессор Штейнберг, сам очень хороший дирижер, писал во Всероссийский комитет искусств в октябре 1936 года. Он писал, что консерватория вынуждена отказаться от того, чтобы оставить своего лучшего ученика Константина Семёнова в аспирантуре по причине отсутствия в консерватории крупного, достойного аспиранта-мастера. И Штейнберг просил комитет определить Семёнова в ассистенты к профессору Штидри, тогда возглавлявшему оркестр Ленинградской филармонии. Фрицу Штидри тогда шел 54-й год, и это был один из величайших музыкантов-дирижеров того времени уровня Никиша, Тосканини, Клемперера, Бруно Вальтера. Его эмиграция в СССР из Германии, где к власти пришли фашисты, совпало с отъездом Гаука в Москву. Именно Гаука заменил Штидри в филармонии. Это был блистательный интерпретатор прежде всего венской классики Гайдена, Моцарта, Бетховена, Брамса, Малера. 3 года пребывания Штидри в Ленинграде – это период колоссального значения для нашей музыкальной жизни. Его концертные программы были настоящим событием в жизни не только довоенного Ленинграда, но и всего Советского Союза. Фриц Штидри хорошо знал Константина Семёнова. Однако на предложение стать его куратором отвечал неопределенно. Причина была в том, что Штидри хорошо понял страшную для себя истину. Сталинский режим мало чем отличался от гитлеровского. Штидри не собирался связывать свою жизнь с СССР, гражданином которого он не являлся. Штидри намеревался перебраться в США. Он был весьма проницательным и честным человеком, и потому знал, какие неприятности могут ожидать тех людей, которым можно было бы впоследствии инкриминировать с ним общение. Вопрос об ассистентуре филармонии для Семёнова таким образом, благодаря опасениям Штидри, повис в воздухе. Он, конечно, тогда многое не понимал. Наверное, был обижен на Штидри, поскольку вполне до того мог полагаться на его доброе к нему отношение и высокое мнение о нем как музыканте. Наверное, был обижен на Гаука, который из-за отсутствия мест не мог взять его в аспирантуру Московской консерватории. Возможно, нужно было терпеливо ждать. Но выпускник консерватории Семёнов имел характер отнюдь не мягкий и не робкий, характер, не имеющий дипломатических свойств, не умеющий выжидать лучшего момента. Всю сложность ситуации он сам разрубил в декабре того же 1936 года, уехав в Петрозаводск, где предстояло создавать республиканский оркестр Карело-Финской ССР. Тогда Карелия была одной из союзных республик. Уехал, даже не забрав консерваторский диплом из ректората. А диплом впоследствии затерялся. И это нелепое обстоятельство позволит консерватории спустя 30 лет наказать Константина Семёнова, уже народного артиста Советского Союза, за отсутствие должного смирения. Ученый совет, сославшись на невозможность документального подтверждения высшего профессионального образования, откажет ставшему всемирно знаменитому дирижеру в звании профессора и фактически сделает для него невозможным дальнейшую педагогическую деятельность. Подобных ударов судьбы, несправедливых и жестоких, в судьбе Семенова будет много. Так много, что он утратил этому счет, но, кажется, так и не научится до конца принимать их с философским равнодушием. Каждый отпечатывался рубцом на сердце, и каждый забирал у него частичку жизни. Случись Константину Семенову стать ассистентом Штидри, возможно, именно он и стал бы его преемником на посту главного дирижера Большого симфонического оркестра Ленинградской филармонии, единственного в СССР, имевшего почетное звание заслуженного коллектива республики. Возможно, вместо блистательной эпохи Моровинского состоялась бы не менее блистательная эпоха Семенова. Кто знает, но не случилось. Жалеть об этом не приходится, ну, применительно к филармонии. Евгений Моровинский, мастер грандиозного масштаба, в котором органично сплелись и воля, и дисциплина, и интуиция, и чувство стиля, и меры, он полвека держал свой оркестр, ставший великой легендой XX века, на самой вершине музыкального Олимпа. Нет, жалеть о филармонии не приходится, жалеть приходится Константине Семенове, чья эпоха тогда не состоялась, и для которого именно с этого момента началась долгая полоса скитаний, когда он, где бы он ни оказывался, всегда оставался чужим. Впрочем, способность Константина Арсеньевича к трагическим поворотам, она ведь могла прочертить из филармонии в весьма скором времени и иной путь, отнюдь не блистательный. Из филармонии в сталинские концлагеря по обвинению в пособничестве врагам мировой революции, каковым, конечно, какое-то время числился уехавший в 1937 году из СССР Фриц Штидри. Судьба сталинского лагерника Семенова минует. Судьба уготовила ему место в немецком концлагере. И до этого поворота судьбы оставалось всего-то 4 года. А в Петрозаводске он пробыл года 2. Работы было много, но, к сожалению, отнюдь не творческой, скорее организационной, скорее педагогической. Впрочем, немногие газетные публикации того времени, очень скупо информировавшие о работе оркестра, они упоминают о том, что в концертных программах, которые давались в Оланце, в Кондопоге, в Кандалакше, в Ладейном поле звучали произведения Чайковского, Бетховена, Грига, Сибелиуса. Однако оркестр не имел из-за специфической политики руководства края достойной перспективы. И Семенов чувствовал, он сознавал, сколь он неуместен в узких, заведомо провинциальных рамках. Он чувствовал, что он почти смешон со своими высокими требованиями и концентрированной эмоциональностью на маленьких клубных сценах в лесных поселках и полустанках. Это отнюдь не была гордыня. Это было очень трезвое и очень ясное понимание собственного художественного качества, понимание своих потенциальных возможностей в творчестве, понимание меры своего дара и ответственности за него. Он мечтал о больших оркестрах, он мечтал о развернутых программах, и он-то как раз имел на это право. Возможности возвращения в Ленинград были. Были, но какие-то неясные и какие-то долгосрочные. Возможно, имело смысл подождать, опять подождать. и, возможно, и жизнь тогда сложилась бы иначе, более удачливее, что ли. Но ждать это было не в характере столь решительного и самодостаточного человека, как Семенов. Он все решал сам, неожиданно для многих, ну и, как всегда, решительно. В сентябре 1937 года его бывший педагог, доцент Илья Мусин, возглавил новое и большое дело, став главным дирижером симфонического оркестра Минской филармонии. Все было поставлено на широкую ногу, республика не жалела затрат, и Мусин предложил своему бывшему ученику, который был всего-то на 7 неполных лет моложе учителя, стать вторым дирижером. И, не задумываясь, Семенов согласился, и начался очень короткий, но такой счастливый период в его творческой биографии. В короткое время удалось добиться исключительной слаженности звучания в оркестре, творческой отдачи оркестрантов и, как результат, высокого художественно-исполнительского уровня. Столь высокого, что оркестр исполнял на равных со столичными оркестрами самый сложный репертуар, в котором были и произведения классических авторов, и современных композиторов, в частности, Шостаковича, Глиера, Хренникова, Спендиарова, Оловникова, Вайнберга, Самохина и многих-многих иных. Создавались концертные программы из произведений, например, только композиторов современной Белоруссии или только Закавказья, или молодых композиторов Москвы или Украины. И наряду с этим фундаментом репертуара, конечно, являлась классика, и прежде всего русская, это Чайковский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, и зарубежная, главным образом, Бетховен, Вагнер, Моцарт. Все это создавалось буквально с нуля, на колоссальном энтузиазме, на предельном творческом горении. О том, с какой интенсивностью приходилось работать в Белоруссии Семенову, говорит и то, что ведь помимо работы с симфоническим оркестром, он параллельно занимался педагогической деятельностью. И еще сверх этого возглавлял оркестр белорусских народных инструментов, очень многое сделав для профессионального становления этого коллектива. А при этом, что он знал о белорусских народных инструментах? Ему приходилось буквально открывать для себя целый пласт народной культуры. И, как всегда, делал он это с нарастающим увлечением, со страстью, в весьма короткое время став в этой сфере первым и общепризнанным авторитетом. И именно с этим оркестром народных инструментов Константин Семенов впервые выступит на сцене Большого театра Союза СССР в Москве во время триумфальной декады белорусской культуры, которая проходила в 1940 году. Тогда же, в Москве, Семенов впервые выступил и в Большом зале Московской консерватории уже во главе Минского симфонического оркестра. Он дирижировал тогда 6-й симфонией Шостаковича. 6-я симфония Шостаковича, как точно написала Ольга Великанова, мог ли он предположить, что это сочинение, в котором живут отзвуки пережитой автором трагедии, трагедии художника, ставшего по вине власть имущих изгоем общества, явится предвестием его собственной судьбы, первым шагом к последующим вскоре испытаниям? Выступления в Москве прошли с огромным успехом. Семенов был награжден орденом, перед ним открывалась дорога в самые престижные оркестры и театры, ну и кто думал о том, что будет завтра? А завтра была война. Утром 22 июня Семенов проводил репетицию оркестра, готовилась концертная программа из произведений двух белорусских авторов – Вайнберга и Оловникова. Погода была прекрасная, поэтому репетиция проходила в огромном парке на летней эстраде, которая примыкала к филармонии. И ничто не предвещало не только катастрофы, но даже малой неприятности. Неожиданно прибежавший взволнованный служитель филармонической дирекции сказал, что с каким-то очень важным сообщением по радио выступит Молотов. Все встревожились, все собрались у радиоприемника и услышали о начале войны. Уже в тот же день в Минске почувствовали ее приближение. Вести были самые тревожные, а спустя 3 дня город начали бомбить. И уже первая бомбежка на ничем не прикрытый с воздуха город имела ужасающие последствия. Город к вечеру был охвачен пламенем. На организацию эвакуации не было времени. Началось бегство из полыхающего города на восток. Положение Семенова было особенно сложным. Его жена находилась в Москве, а в Минске Семенов оставался один с 2 дочерьми. Одна родная, это Наташа, другая приемная, Янина. Ему с огромным трудом удалось посадить их в машину, идущую к Смоленску и далее к Москву. Почти весь оркестр выехал. Кольцо вокруг столицы Белоруссии сжималось. Он имел право на получение брони, но, как обычно, повинуясь чувству долга, он избрал самый благородный, ну и, конечно, самый тяжкий путь. Он вступил в отряды добровольцев. В августе страшного 1941 года его воинская часть оказалась в окружении. А затем были отчаянные бои, ранения и плен, и начался самый трагический период в жизни этого удивительного человека. Георгий Автандилов, впоследствии профессор медицины и декан медико-биологического факультета в Московском центральном институте усовершенствования врачей, в 1941 году был 18-летним новобранцем, попавшим в плен и оказавшимся в Ярославецком, это в Польше, пересыльном концлагере. И здесь он познакомился со вчерашним дирижером Минского симфонического оркестра. Процитируем. «Я обратил внимание, что вокруг 30-летнего солдата собирается группа бойцов и слушает его рассказы. Я подошел к ним и сразу увлекся образным пересказом оперы «Иван Сусанин», который вел этот солдат. И вдруг рассказчик обратился ко мне с вопросом: «Ты хватил горя? Скажи, кто победит в этой войне?» А я посмотрел в его светлые глаза и ответил: «Россию никто не побеждал, вспомните Наполеона». Спрашивающий широко улыбнулся: «Молодец!» И сказал: «Я Костик из Минска», и протянул мне руку. Дирижер, он ведь и по профессии и лидер, и психолог. А Семенов был таким не только по профессии, но и по призванию, по характеру, по всей полноте своей мощной, стихийной и многогранно одаренной натуре. Как был в силу этой же натуры патриотом и просто, ну, хотя это и тогда, да и во все времена это совсем непросто, был человеком отважным и самоотверженным. Он добровольно делал тогда в концлагере благородное и великое дело. Он не позволял людям пасть духом. Он пробуждал в них жажду к жизни, к духовному сопротивлению. Он был уверен в победе и с редкой силой убедительности передавал эту уверенность своим товарищам по лагерю. По существу Семенов стал и как-то сразу неформальным лидером военнопленных в пересыльном концлагере, а затем был тяжелый, многие его не выдержали, переезд в альпийский лагерь Ламсдорф. За годы войны через него прошло 140 тысяч советских военнопленных. Погибло же в лагере не менее 80 тысяч. Самой страшной была зима 1941-42 года. Невероятный холод и изнурительные работы в каменоломнях дополнялись долгой эпидемией тифа. На начало декабря в лагере Ламсдорф было зарегистрировано 22 тысячи человек. Почти все тогда военнопленные Красной Армии. В течение трех зимних месяцев в лагерь прибывали новые заключенные. И тем не менее, в марте в живых оставалось только 2000 человек. Семенов тоже перенес тиф. Он понимал, что главным в этих бесчеловечных условиях было не потерять веру в справедливость и в победу. Себя он спасал тем, что на клочках мусорной бумаги, на земле, на всем, где придется, записывал нотами сочиняемую им музыку. А окружающих же решил спасать тем, что из измученных людей создал хор. Более того, он добился встречи с начальником лагеря и убедил его, что лагерникам нужно заниматься музыкой. Он добился того, чтобы лагерникам позволили заниматься музыкой в свободное время, и он добился, чтобы заключенным дали хоть какие-нибудь музыкальные инструменты. «Какие?» – допытывался комендант. «Какие будут, любые сгодятся», – отвечал Семенов. Занятие музыкой не представлялось, видимо, делом опасным для лагерного начальства, которое разрешило музицировать и петь. Разломанные скрипки, мандолины, трубы. Как-то под руководством вдохновителя этой затеи починили, придумали какие-то новые музыкальные инструменты и с нарастающим увлечением учились на них играть. И, наконец, в марте 1942 года Ламсдорфская капелла дала свой первый концерт. В программе были, конечно, народные песни, в том числе «Лучинушка», «Ермак», «Из-за острова на стрежень», песни из фильмов Григория Александрова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Ну, правда, комендатура все же после прослушивания кое-что запретило. «Как же без этого?» – шутил руководитель Ламсдорфской капеллы Семенов. «Где лагерь? Там и цензура». А впоследствии Ламсдорфами Семенов без опаски и с презрением будет называть всех цензоров, которые будут встречаться на его пути в избытке. «Это был невиданный доселе оркестр», – вспоминал впоследствии узник лагеря, ну а затем театральный режиссер Михаил Самойлович Лотарев. Баяны, гармошки соседствовали со скрипками, духовые с самодельными контрабасами и балалайками. Годилось все, что хоть маломальски издавало звуки, был и хор. Это было подлинное убежище от фашистского плена и смерти. Конечно, режиссер Лотарев говорит об убежище духовном, о спасительной мере свободы, которую давало человеку творчество. Нужно ли объяснять, какое исключительное значение имела организация капеллы в концлагере? Она объединяла людей, она давала им новые силы для сопротивления, для жизни. Она сохраняла их человеческое достоинство. Как затем вспоминал Василий Филиппович Мухин, это бывший сотрудник Эрмитажа, комиссар тыла 180-й дивизии в годы войны, тоже оказавшийся заключенным концлагеря Ламсдорф. Никакую физическую боль, никакие ранения нельзя сравнить с фашистским пленом. Люди, прошедшие через этот ад, терпели постоянные издевательства, голод, болезни, видели ежедневно смерть своих товарищей, но самым нестерпимым были душевные муки, нравственные терзания. И вот именно это преодолевало силой искусства. Нельзя не сказать, что Семенов, как руководитель ансамбля, которым руководство лагеря гордилось, вот ведь как, гордилось, имел право посещать разные лагерные блоки. И был, по сути, еще ведь и лагерным связным, а это дело было уже смертельно опасное и могло привести в лапы гестапо. И еще одно. Ансамбль давал выступления в разных частях обширно распросанного лагеря. И там, где сравнительно неплохо кормили, скажем, англичан и американцев, и там, где был блок под литерой «А», в котором содержались доходяги, обреченные на смерть, и оркестранты обеспечивали передачу еды от остальных заключенных в блок «А», спасая людей от голодной смерти. Делалось это, конечно, тайно. Последний концерт ламсдорфская капелла дала в мае 1944 года. Последний номер, который прозвучал в ее исполнении, марш авиаторов Дунаевского. Лотарев вспоминал, с Костей тогда произошло просто чудо. Он, дирижируя, проделывал невероятные пируэты. Руки его творили чудеса, сам он пел громче, чем весь хор. Ну, а по окончании концерта его участники, вернувшись в барак, упали от усталости на земляной пол и слышали, как по лагерю со всех блоков раздаются крики «Ура!» и «Виват!», как пели песни нестройно, но громко и восторженно разные песни на разных языках мира. Это был настоящий день победы за год до окончания войны, день победы в концлагере Ламсдорф, что в Альпийских Альпах. И этот день победы был результатом вдохновенной и подвижнической работы Константина Семенова. Вот после этого торжества над смертью начальство лагеря решило тихо-тихо прикрыть оркестр и хор. Наверное, Семенов понимал, что свое дело он в лагере сделал. Теперь хотелось хоть напоследок принять участие в боевых действиях. Благодаря своему особому положению в лагере, как руководителя ансамбля, он через лазарет организовал за 2 года десятки побегов. Десятки. Но каждый раз отказывался бежать сам. Он с привычной для себя жертвенностью понимал, что без него оркестр и хор, конечно, будут ликвидированы. А они, оркестр и хор, жизненно необходимы для заключенных. Для Семенова никогда не было выбора между личным интересом и общественным. Он всегда выбирал общественное служение, но теперь, когда ламсдорфская капелла была распущена, нужно было бежать. И, как всегда, Семенов выступил инициатором и организатором побега целой группы заключенных, и летом 1944 года побег был осуществлен. Ночью за стенами лагеря беглецы потеряли друг друга, и те, кто выживут, они уж встретятся после войны. Семенов пробирался к линии советско-германского фронта, но вынужден был двигаться с сильными отклонениями, чтобы замести следы через Баварию, через Силезию. К фронту не вышел. Он вышел на чешских партизан, с которыми участвовал в подпольной борьбе с фашистами. Он сам ничего и скромности не рассказывал об этом периоде своей жизни, как, впрочем, и не рассказывал ничего о том, что происходило в концлагере. Известно только, что чехи называли его «храбрит», то есть «храбрый». И это достаточно красноречиво характеризует партизана Константина Семенова, участника чешского сопротивления. Только весной 1945 года он оказался в расположении советских войск. Отношение к военнопленным в СССР было суровым и несправедливым. Большая их часть после мытарств в немецких лагерях оказывалась опять в лагерях, только теперь уже на собственной родине. И это ждало Семенова, но на этот раз судьба его хранила. А защитником его явился командир 42-й гвардейской дивизии генерал Федор Федорович Бочков, страстный поклонник музыки. Он в победном мае 1945 года назначил Семенова руководителем художественной самодеятельности, что позволило участвовать и победить возглавляемому Семеновым ансамблю на армейской олимпиаде в городе Бахна. И это было отмечено в приказах, благодарностями и даже денежной премией. А затем Федор Бочков давал ручательство за Семенова перед ответственными органами. И в результате бывший узник Ламсдорфа и участник чешского сопротивления, хотя и был оставлен в подозрении на какое-то время, хотя и было ему запрещено жить в Москве и Ленинграде, но он все же остался на свободе. И нужно было устраиваться в послевоенной жизни. В Минске и в театре, и в симфоническом оркестре, и в оркестре народных инструментов его ждал отказ. Руководство не хотело связываться с бывшим военнопленным. Семенов отправился в Киев, шел январь 1945 года. Он пришел в Киевский театр оперы и балета имени Шевченко, и он готов был на любую работу. В помещении администрации, так случилось, никого не оказалось. Коротая ожидания, Константин Семенов зашел в зрительный зал, где шла репетиция его любимой «Пиковой дамы». Репетицию вел Николай Васильевич Смолич, выдающийся режиссер, известный Семенову еще по Ленинграду. Впрочем, Смолич тоже знал Семенова. В репетиции наступил перерыв. Между величественно-аристократичным, всесильным руководителем Киевской оперы и исхудавшим с потухшим взором старой военной шинели вчерашним военнопленным состоялся разговор. О чем? О войне, конечно, о лагерях, о партизанах. И вдруг Смолич без всякой связи с темой разговора спросил: «А пиковую даму вы знаете?» И, полагая, что это предложение Смолича к прекращению беседы, Семенов удрученно мотнул головой и бесцветно ответил, что да, знает. Но Смолич не думал завершать встречу. Он спросил: «А скажите, могли бы вы сейчас встать за пульт и продирижировать последний акт «Пиковой дамы», который сейчас готовится на сцене?» И, предчувствуя неожиданный поворот судьбы, Семенов, боясь спугнуть счастье, тихо ответил: «Да, могу». Широким жестом Смолич указал на пульт, а Семенов снял шинель, перемахнул через оркестровый барьер, и все с удивлением уставились на человека в выцветшей солдатской гимнастерке, который вдруг разительно преобразился. Он поднял палочку и волевым движением дал начало первой теме «Аллегро модерато, сцена в игорном доме». Это было начало новой жизни. Thank you.
Thank you.
Закончилась вторая передача из цикла, посвященного жизни и творчеству дирижера Константина Симеонова. В передаче прозвучала пьеса «Богатырские ворота» Модеста Петровича Мусоргского из цикла «Картинки с выставки» в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии под управлением Константина Симеонова.